Благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его и во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, и страшен Он более всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, поэтому вселенная тверда и не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и что на нем, да ликуют все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за этот удивительный радостный псалом, псалом восклицания. Господь, мы сегодня хотим быть теми людьми, кому Ты открываешь свое слово, кому Ты сегодня говоришь через Священное Писание, чью жизнь Ты меняешь. Господь, благослови нас в этом. Даруй нам свою благодать. Нуждаемся в Тебе, нашем Боге и Спасителе. Аминь. Где живет радость и как получить ее? Наверное, вы не раз встречались с теми людьми, которые кажутся очень веселыми. Они подобны таким вот шутникам, везде шутят, прикалываются, они безумолку болтают обо всем. И в то же самое время, когда они один на один остаются сами с собой, то сердце у них не радуется. У них грусть, печаль, тоска, которую они пытаются скрыть под этой маской шутовства и веселости. Возможно, вы не раз беседовали с теми людьми, которые уверены, что грусть и тоска, они тут же уйдут, когда изменятся их внешние обстоятельства. И если только вдруг те сложности и проблемы, которые их постигают, они выбивают вот эту почву из-под ног, то они думают, что нужно обстоятельства поменять. Например, если муж приносит разочарование жене или жена мужу, то тогда супруги думают, что им просто нужно разойтись. Если на работе вдруг человека прессуют, требования повышаются, то нужно просто где-то разместить свое резюме. Если вдруг в церкви здесь нету какой-то поддержки и участия, тогда нужно найти другую церковь. Люди думают, что нужно найти источник удовольствия, счастья и блаженства где-то в окружающем мире. Возможно, вы не раз замечали тех христиан, которые говорили, что «когда вот я покаялся, у меня была настоящая радость, и они хотели бы вернуть эти удивительные мгновения». Может быть, вы не раз себе задавали вопрос, почему, когда я стою утром, у меня все плохо. Нету никакой вот радости, нет никакого удовольствия. И вообще непонятно, почему так происходит. Наоборот, в сердце есть раздражение, какая-то неудовлетворенность, даже злость. Обычно те люди, даже христиане, которые, они вот такие радостные, нам кажется, что что-то у них не все нормально. Почему-то какие-то они не такие. Когда они вам с таким воодушевлением рассказывают о том, что Бог делает в их жизни, люди смотрят на них так скептически. Либо ты чего-то не понимаешь, либо ты слишком поверхностно о себе думаешь. Им, они мыслят себя такими экспертами, которые знают все, которые могут дать ответы на все вопросы. У них 102 аргумента против вашей веселости или радости. И подчас, чем больше мы говорим о радости, тем меньше мы ее ощущаем. Подчас мы пытаемся ухватиться за эту радость, как птица, которая ускользает из наших рук. Когда мы читаем с вами вот этот псалом, псалом 95, у него удивительная идея. Верующий человек, он может быть участником неприходящего блаженства, неприходящей радости. Вы и я, мы можем испытывать это блаженство и радость, которая не зависит от внешних обстоятельств и условий. Мы можем с вами испытывать радость и удовлетворенность, которая не зависит от того, сколько вы денег получаете, в какой квартире вы живете, в какой стране даже вы живете. Оно не зависит от того, с правой ноги вы встали или с левой сегодня? Что вам сказали? Потому что эта радость, она где-то внутри. И тогда вопрос, который возникает у меня, и он, может быть, возник у вас. А что же нужно сделать верующему человеку, чтобы испытывать это неприходящее блаженство? Где найти этот источник радости? Может быть, оно должно само просто как бы вот сверху опуститься. Я должен просто лежать и ждать. Ну, когда же радость постигнет меня? Когда же я не смогу просто ей противостоять? Может быть, какой-то вот такой опыт я переживу, и что-то меня вот сверху такое осенит. Где эта радость? В этом псалме мы можем с вами увидеть три желания, которые псалмопевец культивирует сам в себе. Он проповедует, он повторяет, он заставляет себя к чему-то стремиться. Три желания. Первое – провозглашайте величие Бога. Второе – преклоняйтесь перед величием Бога. И третье – радуйтесь о величии Бога. Посмотрите, псалмопевец начинает: «Воспойте Господу» – первый стих. Потом дальше, восьмой стих – «Воздайте Господу славу имени». 11 стих. «Да веселятся небеса, да торжествуют, да шумит». То есть везде все эти глаголы, они в повелительном наклонении. Нигде псалмопевец не ожидает: «Ну сейчас меня что-то осенит, сейчас я что-то испытаю». Он культивирует в себе, он проповедует в себе определенные истины. Это то, что должны делать мы все вместе, вы и я. Итак, первое желание сердца, которое необходимо культивировать в своем разуме: культивируй в себе восхищение Богом, восхищение величием Бога. Это с 1 по 6 стихи. Посмотрите, как начинает псалмопевец этот псалом. «Воспойте Господу песнь новую». Три раза он повторяет эту идею. «Воспойте, воспойте, воспойте». Почему он не говорит: «Ну давайте продекламируем что-то, ну давайте вспомним». Он говорит: «Воспойте». Потому что песня – это не что-то только, что включает наш разум. Это то, что включает и наши эмоции, и наши желания. Это то, кто весь есть человек. Он говорит: я хочу всем своим существом выразить, какой Бог великий. Он интересно говорит: воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте. Благословляйте со дня на день спасение Его. Очевидно, этот псалом, он был написан во время освящения храма. И, скорее всего, после пленной Иудеи они повторяли его уже, когда храм был восстановлен. Они пережили много трудностей и проблем. И вот теперь он говорит: нам нужно какую-то новую песню. Песню, в которой не просто стон, который у нас песней зовется, не песня, в которой мы переживаем о своих каких-то проблемах и трудностях, не песня удручения и горя, а песня, в которой Бог возвеличивается, в которой Бог является самым главным и центральным звеном. Псалмопевец говорит: возвещайте имя Его. Посмотрите, третий стих: возвещайте в народах славу Его. Второй стих: благовествуйте, благословляйте имя Его. Окончание второго стиха: благовествуйте со дня на день спасение Его. Это было очень понятно для иудеев. Когда они пришли в землю обетованную, они могли оглянуться назад, как Евгений сегодня говорил. И они могли увидеть то, что Бог сделал с ними. Они могли сказать: о, Господь провел нас через Красное море. Господь каждый день питал нас в пустыне манной. Господь защищал нас от врагов. Господь дал нам победу над этими царями. Мы испытывали Божие спасение. И поэтому он говорит: возвещайте, или буквально постоянно заявляйте, напоминайте себе чудеса и славу Богу. Это то, что людям в Израиле было открыто. То, что приводило окружающие народы в трепет, но то, что было удивительной песней для этого народа. Действительно, если бы каждый из нас мог оглянуться назад и вспомнить, что Бог сотворил в его жизни, то вам нужно было бы тогда хорошую тетрадь завести, чтобы вы могли записывать, что удивительного бы сделал Бог. Я вспоминаю, один брат рассказывал, он только начал на машине ездить, у него был Запорожец. И вот он поехал собирать траву для своих кроликов. Он говорит, набрал я полный Запорожец этой травы, упаковал ее в салон. И говорит, как раз начался дождь. Вот я возвращаюсь домой, а говорит, меня там даже и не видно. Вот кругом сено, вот это. Говорит, есть вот эта амбразура, куда я смотрю вперед, и вот еду. И навстречу какая-то машина летит. Он говорит, я испугался, руль стал вправо. А поскольку все это дело уже было дождь, там его выкинуло с обочины. Там еще пень какой-то был. И, в общем, машина стала кувыркаться. Когда все это остановилось, он говорит, я лежу, машина на крыше. Но вот это сено, оно сработало как подушки безопасности. Люди, которые подбежали, они ничего не видят, только кругом сено одно. Где там люди? Все в сене. Но это сено спасло ему жизнь. И он каждый раз, когда мы с ним вот об этом вспоминали, он говорит, это Божья милость. Бог использовал даже такую, ну, неприятную ситуацию, но для того, чтобы меня спасти, для того, чтобы показать свою особую благодать. Позвольте задать вам вопрос. Какую песню сегодня поет ваше сердце? Песню грусти, боли, разочарования, неудач, ропота? Или песню восхищения Богом? Автор призывает людей, чтобы они оторвали взгляд от самих себя. Нам всегда себя жалко. Нам всегда кажется, что наша доля, она не такая хорошая, как доля у соседа справа или слева. Нам всегда кажется, что за соседней оградой яблоки слаще и вишня лучше. Нам всегда хочется чего-то другого. А псалмопевец говорит, «Воспойте Богу, ты прославь Бога, того, кто Он есть». Пускай это восхищает тебя. Начните смотреть на Бога, на Его дела, на то, что Он производит в вашей жизни. Интересно, очень часто мы благодарим Бога, когда вот Господь что-то произвел в нашей жизни, вдруг необычное, ну или чудесное, или какую-то особенную заботу. Например, мы достаточно долго молились с нашей семьей, чтобы нам купить машину другую. Слава Богу, братья нам помогали после долгих мытарств, после долгих там поисков. Мы купили. Как вы думаете, как долго мы благодарили за ней? Ну, несколько дней. Потом это обыденность. Это стало совсем, ну, подумаешь, машина. Мы не благодарим Бога за то, что сегодня мы с вами проснулись. Мы не благодарим Бога за то, что у нас есть здоровье. Мы не благодарим Бога за то, что у нас есть жилье, что есть пища. И это стало чем-то обыденным. Но это Божье действие. Это Божье чудо в вашей жизни. Оно может быть и не очень заметно, но это Божья благодать. Мы даже, может быть, не благодарим о стране, в которой мы живем. Мы не благодарим за мир, который Бог нам дает. Мы не благодарим за Христа и спасение. Самое удивительное. Самую большую нужду, которую мы имеем, Бог ее решил в нашей жизни. А нам кажется, ой, подумаешь, Христос, ой, подумаешь, прощение грехов. Друзья мои, Бог желает, чтобы сегодня вы и я проповедовали сами себе. И это зависит от того, какую песню вы начнете петь с самого раннего утра. Псалмопевец говорит, начни петь. Петь песню хвалы. Смотрите, псалмопевец не только восторгается удивительными делами Бога, он восторгается уникальностью личности Бога. Из 4 по 6 стих мы как раз вот можем это увидеть. Он говорит, велик Господь, достохвален, страшен Он, больше всех богов. Или буквально он говорит, я, когда смотрю на Бога, я вижу, что Он просто невообразимо, невообразимо больше, чем я могу это представить. Велик, возвышенный, могущественный. Кто может сравниться с ним? Он достоин хвалы. И эта хвала не является лестью ему. Однажды меня один человек спросил, ну почему мы все-таки должны хвалить Бога? Ведь не является ли это какой-то вот гордостью Бога, что мы Его должны хвалить? И тогда я сказал ему вот что. Позволь, но все, что ты имеешь в своей жизни, от кого это? Кто является первопричиной? Это Бог. Поэтому кому мы должны воздать славу? Только Богу. Если ты воздаешь славу кому-то другому, значит, ты обходишь стороною того, кто является действительно самым великим. Конечно, вы можете претендовать на то, что вы приложили усилия и сделали какую-то работу. Вы можете говорить сами себе, что вы являетесь вот таким уникальным человеком, у которого уникальные способности. Что вы там воспитываете детей, и именно поэтому они стали такими прекрасными. Вы можете говорить о сами себе это. Но позвольте, за всем этим стоит Бог. Он даровал вам уникальные способности. Он даровал вам время. Он даровал вам все. И поэтому сегодня слава, она должна сосредоточиться не на нас, а на том, кто ее достоин. Смотрите, интересно, псалмопевец говорит, страшен Бог. Он страшен более всех богов. Если вы наберете где-нибудь в Гугле какой-нибудь там поиск идола или еще что-то, вы увидите, что обычно люди пытались изобразить идолов как можно страшнее. Они какие-то такие уродливые, может быть. Почему? Бог должен внушать трепет человеку. Он должен показывать человеку, кто есть человек, что он вот такой маленький, а Бог, он такой какой-то огромный, страшный, могущественный. И псалмопевец говорит, постойте, вот эти идолы, которых люди пытаются изобразить, это всего лишь суета. Они ничто. Господь сотворил небеса. Он сотворил все, что в этом мире. Он поддерживает жизнь во всей вселенной. У Него есть план по тому, как галактики вращаются. И это действительно, вот почему псалмопевец именно об этом говорит? Он говорит, страшен Бог больше всех богов. А потому что, когда мы начинаем думать о том, что мы здесь где-то наверху, то Бога мы принижаем. Когда мы понимаем, что Бог стоит над нами, то мы понимаем, Он управляет всем. И в моей жизни ничего не происходит, что бы выходило из-под Его контроля. Смотрите, он интересно говорит, «Слава и величие, 6 стих, перед лицом Его, сила и великолепие во святилище Его». Или буквально здесь, «Сияние и величественный блеск, с одной стороны, и величие славы, с другой стороны». Это похоже на то, как вот была организована свадьба принца Чарльза. Там каждая деталь, она была выверена до мелочей. Почему? Все должно было подчеркивать величие королевской четы. Любой гость приглашенный, все люди, которые смотрели это по интернету, они должны сказать бы, это особенная пара. Особая почесть, особый эскорт, особые люди. Но то же самое, псалмопевец говорит, сила и великолепие, красота, она принадлежит Богу. Это всего лишь как будто бы вот такой вот фасад, который мы можем увидеть, с которым мы можем столкнуться, который просто поражает разум человека. Человек, который сталкивается с славой Бога, он не может находиться в таком расслабленном состоянии. Книга Иезекииля. Попрошу вас, пожалуйста, откройте первую главу. Мы просто несколько стихов прочитаем. Книга Иезекииля, первая глава. Посмотрите, пожалуйста, с 4 стиха. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а среди его как бы свет пламени, средина огня, и средины его видно было, подобие четырех животных. Таков был вид их, и облик их был, как у человека». Что стих? «И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни их ног, как ступни ног у тельца, и сверкали, как блестящая медь». 22 стих. «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их.
24 стих. «И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои». 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг, от вида чресел его, и выше, и от вида чресел его ниже, я видел как бы некий огонь, сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Когда вы читаете это, вы скажете: «Что-то я ничего не понимаю. Какие животные, какие крылья, какие колеса, какой кристалл, какой престол?» И действительно, это непростой текст. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну деталь. Псалмопевец, когда сталкивается со славой Божией, он не может ее описать вот в нашем понятном человеческом языке. Он говорит: «Но это похоже на что-то». И он не может точно подобрать слова. Удивительно. И здесь псалмопевец, он говорит: «Слава и великолепие, сила и великолепие во святилище его». Другими словами, псалмопевец описывает эту славу, которая находилась в храме. Именно в храме, в святом святых, где спускался вот это облако сияющее, люди не могли зайти даже в храм. Они сталкивались с чем-то, что они не могли понять. И тогда они говорили: «Это Бог, это Бог». Но удивительно, что Бог, он действительно, он могущественный, он великий, он всесильный. Я специально посмотрел, какие фильмы снимаются в последнее время. И интересно для меня стало, что большинство фильмов-то снимается не о Боге, а о сатане, о дьяволе, о какой-то черной силе. Там топ, может быть, 10, там фильмы «Сумерки», «Зловещие мертвецы», «Заклятие», «Последнее изгнание дьявола» и прочие-прочие фильмы. То есть люди, они думают: «Но дьявол, вот бесы, они действительно обладают реальной силой, это что-то такое очень могущественное». И они, конечно, этого боятся. Но псалмопевец здесь говорит: слава и величие, они у Бога. Его нужно страшиться. Его нужно действительно перед Ним трепетать. Люди боятся каких-то темных сил, но того, кто может душу и тело погубить в гиене, этого они не боятся. Как евангелист Матфей говорит. Того, кто имеет абсолютную, безграничную власть над этим миром, вот этого Бога они не боятся. Они боятся каких-то придуманных в своей голове образов. Они боятся засыпать и натягивают одеяло на голову. Но Бога, который управляет всем, Его они не боятся. И вопрос, который мы бы должны были задать себе: а что вызывает у вас трепет? Чего вы боитесь на самом деле? Перед чем вы трепещете? Неужели для вас Бог – это всего лишь такой вот как бы друг, понебратство такое? Или либо это тот, кого вы страшитесь? Но здесь, позвольте, я чуть-чуть сделаю уточнение. Страшитесь его не как справедливого судью, который обрушит кару за ваши грехи, за ваши преступления, а страшитесь его как Бога всей вселенной. И здесь, наверное, надо вот что сказать. Вот этот страх, такой благоговейный трепет, он возможен только у тех людей, которые знают Иисуса Христа. Почему? Потому что человек не может подойти к Богу, к Его величию, к Его святости, если только он не знает Христа. Если только нет посредника, как говорил Иов, который положил бы руки на человека и на Бога. Если нет этого посредника, никто не может приблизиться к Богу. Божий справедливый гнев и Божий суд, он должен был бы обрушиться на любого, кто только бы посмел предстать перед величием Бога. И поэтому нам нужен Христос. Нам нужно Его заступничество. Нам нужно Его ходатайство. Нам нужно прощение грехов ради жертвы Иисуса Христа. И если только вы не уповаете на Христа, то вы самый несчастный человек. Вы трепещете и должны трепетать перед Богом. Не только вот в таком благоговейном трепете. Вы должны трепетать перед Богом, как перед Богом судьей. И у меня вопрос. А почему же люди тогда, верующие люди, они не радуются Божьей славе? Почему это никаким образом их не затрагивает? И я думаю, что, наверное, главная проблема вот в чем. Божья слава, она куда-то улетает там на задворке памяти. Они продолжают жить той же жизнью, как была у них до покаяния. И они не стремятся к тому, чтобы Божья слава стала отражением в их жизни. Они не стремятся к тому, чтобы Бог своим действием менял их. И чтобы все, вот к чему направлена их жизнь, была бы только одна единственная цель. Господь, я хочу, чтобы Твоя рука ясно была явлена в моей жизни. Я хочу, чтобы Ты преображал мой характер. Поскольку этого нет, поэтому они не радуются Божьей славе. Посмотрите, когда мы думаем о славе Бога, это должно подвигнуть нас вот к такой песне. Если человек не видит дел Бога в своей жизни, если он не видит величия Бога, то все, о чем он может думать, как плохо ему в этом мире, как грустно ему, как недостаточно уважительно к нему отнеслись, и все, и больше ничего. Если вы хотите испытывать благословение в вашей жизни, действительно, блаженство, оно должно начаться с того, что вы восхищаетесь величием Бога. Это первое важное желание, которое необходимо культивировать в себе. Второе важное желание. Культивируйте в себе преклонение перед величием Бога. Посмотрите, пожалуйста, с 7 стиха псалмопевец говорит: «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его». Точно так же, как в 1 стихе он 3 раза повторяет одну важную идею, одну важную мысль. Буквально приписывайте Богу славу, приписывайте Богу славу, а не себе. Говорите о том, кто действительно этого заслужил, кто действительно этого достоин. И, смотрите, интересно, он говорит: «Воздайте и несите дары, идите во дворы его». Для иудея это была очень понятная идея. Никакой иудей не мог прийти в храм на поклонение, если он не брал с собой жертву. То есть, и здесь псалмопевец, он говорит больше о бескровных жертвах. Но сама идея, то есть, когда человек шел в храм, он должен был взять с собой там, либо овечку, либо тельца привезти, либо какие-то пшеницу, либо еще что-то, он должен был показать этим самым: «Господь, все, что ты мне даешь, это от тебя. Это не моя слава. В этом нету абсолютно никакой моей заслуги. Это все твои благословения, твои дары». И посмотрите, псалмопевец говорит: «И поклонитесь Господу в благолепии святыни». Поклонитесь, или буквально «припадите». Склонитесь перед Богом, как перед единственным монархом. В Септуагинте и многие комментаторы поддерживают это прочтение. Тут интересно. Поклонитесь во дворах святости. То есть в этом храме, где Божья слава есть, там тебе нужно сказать: я всего лишь человек, а Он Бог. И поэтому я преклоняюсь перед Ним. Самопевец говорит: трепещи. Посмотрите. 9 стих. Трепещите перед лицом Его вся земля. И вот это слово интересное в еврейском. Трепещи. Оно буквально означает дрожи. Корчься от боли. Потому что перед тобой великий Бог. К сожалению, мы начинаем думать о себе, как о людях, которые что-то достойны. И именно поэтому у нас нет благодарности и радости о Боге. Именно поэтому у нас нет преклонения перед Богом. Мы думаем, что мы чего-то достойны. Друзья мои, но именно это главная проблема, почему у нас нет радости. Когда к нам отнеслись не так, как мы думали. У нас есть возмущение, у нас есть негодование. Как же так? Я такой классный, и вдруг меня здесь обидели. Как же так? Мне сказали какое-то грубое слово. Как же так? Я пришел в церковь, никто ко мне не подошел. Мы думаем, что мы чего-то достойны. И именно это является одной из главных причин, что крадет нашу с вами радость. Когда мы преклоняемся перед Богом, когда мы говорим себе сами, «я ничто», тогда мы даже не имеем права требовать ничего. Он Бог всемогущий. Исаия, когда описывается в 6 главе вот это видение, явление Бога ему, он говорит, серафимы, у которых было по 6 крыл, они двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летали и взывали они друг другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Посмотрите, они не говорили, «Всемогущ, всемогущ, всемогущ». Праведен, праведен, праведен. Но они говорили, свят, 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 Господь Саваоф. Когда вы понимаете, что вы абсолютно ничтожны, и все, чего вы заслуживаете, это преисподнее наказание, тогда это дает вам радость от спасения, радость от Божьей благодати, от того, что вы сегодня живете, от надежды на вечность со Христом. Когда мы, у нас, когда измененная парадигма, измененное вот это мышление, то нам всегда не хватает то, что есть у нас. Мы думаем о себе гораздо больше, чем мы есть. Псалмопевец призывает своих слушателей, читателей. Он говорит, преклонитесь перед Богом. Преклонитесь перед Ним. К сожалению, большинство людей, хотя они даже и провозглашают вот эту истину. Да, Бог, Бог владыка моей жизни. Но по факту они сами управляют своей жизнью. И когда в их жизни происходит что-то, что выходит из-под их контроля, это вызывает у них дискомфорт, раздражение и даже ропот на Бога. Бог, как ты мог так допустить? Почему так произошло со мной? Стоп, кто владыка? Кто управляет всем? Кто должен сказать, я твой раб? Бог, я тебе подчиняюсь. Псалмопевец призывает людей, чтобы они воздали Господу славу. Воздали Ему хвалу. И посмотрите, интересно, с 10 стиха он говорит, скажите народам, Господь царствует, и поэтому тверда вселенная и не поколеблется. Бог Яхве, правитель. Он управляет всем. Он управляет тем, какие президенты будут. Он управляет курсом рубля. Он управляет то, в каком боку у вас заболит. Он управляет, сколько снега выпадет. Он управляет тем, что рыбы в Марианской впадине будут есть. Или соколы где-то там, непонятно. Он управляет, как взорвется сверхновая звезда. Он управляет абсолютно всем, и ничего в этом мире не происходит без его контроля, без его власти, без его воли. И поэтому тверда вселенная не поколеблется. Ничего в этом мире не может произойти так, как Бог бы не запланировал. Даже бесы и дьявол, они не могут спутать Божьи планы. Друзья мои, когда мы понимаем эту истину, тогда у нас нету смущения. Тогда у нас есть причина для радости. Мы понимаем, Бог управляет всем. Я могу этим радоваться. Я могу на это полагаться. Я могу сказать своей душе, Бог царствует. Яхве – правитель. Я могу себе это проповедовать. И Бог будет судить народы по правде. Для Израиля это была очень понятная идея. Они ожидали того правителя, который будет править вечно. Они ожидали Спасителя, Мессию, который придет освободить их от иго притеснителей. Они ожидали того Спасителя, который рассудит между Израилем и язычниками, который, в отличие от земных судей, будет судить праведно. И у нас вполне естественно возникает вместе с евреями такой вопрос. Но если этот Господь правит. Если Он будет судить, почему же сейчас нет справедливости? Почему же сейчас нет суда над злом? И мы должны себе напомнить одну простую истину. Хотя царь пришел, Мессия пришел, хотя его царство, оно распространяется, расширяется, все больше и больше людей вовлекается в это царство, оно еще пока невидимо. Оно еще не произошла официальная церемония коронации. Инаугурация произойдет чуть-чуть позже, и нам нужно этого подождать. Бог держит все словом силы своей, как говорит автор послания к евреям. У Него ничего не выходит из-под контроля. Все, что происходит в этой вселенной, Он контролирует. Итак, у нас есть достаточно много обстоятельств, которые могут похитить нашу радость. В ответ на это псалмопевец говорит, тебе необходимо культивировать себе желание, праведное желание. Тебе необходимо проповедовать. Во-первых, проповедуй о величии Бога, восхищайся им. Во-вторых, преклоняйся перед величием Бога. И в-третьих, третье желание, которое тебе необходимо культивировать в своем сердце. Культивируй в себе радость о величии Бога. Посмотрите, с 11 стиха. Псалмопевец говорит, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, да ликуют все дерева дубравные перед лицом Господа. Вам не странно кажется, что псалмопевец обращается просто к окружающей природе, к этому миру? И почему-то он себя исключает из этого числа. Он не говорит, Израиль, ликуй о Боге, язычники, веселитесь, славьте его. Почему так происходит? Когда вы посмотрите на 11 стих, 12, они буквально в себя включают все творение, которое Бог сотворил за 6 дней. И другими словами, псалмопевец бы мог сказать, посмотри, все начиная от первого дня до шестого дня хвалит Бога, то, кто Он есть. Оно радуется об этом. А как же ты, человек? Что ты должен сказать? Неужели ты просто промолчишь? Неужели ты отойдешь в сторонку и скажешь, ну, мне эта тема пока не так важна. Я об этом, пожалуй, пока не буду говорить. Нет. Автор обращается ко всему миру. Он говорит, все хвалит, все хвали. И ты, человек, присоедини к этому свой голос, голос радости. Смотрите, интересно, он говорит, да радуются, да веселятся небеса. Буквально радуются небеса. Пусть шумит море, и пускай оно грохочет, и вот в этом грохоте, пускай слышна будет Богу хвала и радость об этом. Далекуют, или пускай будут кричать от небеса дерева дубравные. Все буквально творение, оно кричит о Боге, оно радуется об этом. И это совершенно очевидно, совершенно очевидно. Творение славит Бога. Обычно мы считаем, что радость, она должна прийти в нашу жизнь, когда у нас нету печали. И мы думаем, что печаль является неким противопоставлением радости. Однако это не так. Например, Иов, он испытывал ужасные мучения в своей жизни. И даже когда вот его друзья отвергли его, когда у него все разрушилось, Бог явился ему, и тогда у него этот голос надежды и радости. Он говорит, я знаю, ты владыка над всем, ты управляешь всем. И он показывает этот пример. Радость, она не обязательно противопоставляется каким-то огорчениям, каким-то трудностям. Радость, она может сопутствовать огорчениям и трудностям. Она может быть их компаньоном. В радости человек видит величие Бога. В радости человек может наблюдать, как формируется его стойкость, как достигается его зрелость. Радость – это то, что внутреннее его ощущение, потому что Бог делает в его жизни. Тогда чему же противоположно радости? Позвольте, я, может быть, такое несколько необычное заявление скажу. Радости противоположна скука. Когда человек не видит ничего, за что ему стоит хвалить Бога, Все ему кажется каким-то уродливым, тусклым. Скучный человек представляется неким таким снобом, которого сложно расшевелить. Это некий вид такой духовной гордости. Он считает, что ничего не достойно его внимания и его восхищения. Знаете, я заметил, что больше всего радуются это дети. У них нет причин, чтобы скучать. Они все познают, для них все новое. И они постоянно вот в этом движении. Но когда человек немножко вырастает, он думает, ну это как-то уже не солидно радоваться о том, что происходит вокруг меня. Я должен быть таким очень серьезным, не могу даже не улыбнуться, ничего. И мы перестаем радоваться обычным вещам. Но если вы хотите по-настоящему радоваться, вам нужно признать свою гордость, вам нужно признать, что этот мир сотворенный, он просто кричит от радости, он просто возвеличивает того, кто есть в этом мире, он направляет вас к Богу. Когда вы проповедуете себе и говорите, я могу, я буду радоваться, тогда вы восхищаетесь Богом, потому что Он является источником всего доброго в этом мире. Псалмопевец в 50-м псалме, он говорит следующее. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости с тобой сокрушенные». Это молитва богоугодная. Псалмопевец хочет, чтобы он был радостным. В Вестминстерском катехизисе, первый пункт, там говорится следующее. Основное предназначение каждого человека состоит в том, чтобы прославлять Бога и радоваться о Нем вечно. Это то, что хочет Бог, чтобы мы по-настоящему радовались. Человек пытается найти какую-то замену этой радости где-то, но псалмопевец говорит сам себе, он говорит, да веселяться. Он проповедует это, он напоминает себе об этом. Это, знаете, это подобно вот чему. Когда я смотрю с детьми какой-то фильм хороший, или когда я с ними играю во что-то, или гуляю, я понимаю, что это приносит им радость и удовольствие. Но мне это приносит радость, почему? Потому что они радуются. И моя радость, она становится в сопереживании, она становится такой вот сорадостной, потому что мои дети переживают то же самое. Когда мы радуемся о Боге, то Бог радуется, что мы радуемся. И тогда наша радость, она становится удвоенной. Тогда мы понимаем, что делаем то, что Богу приносит удовольствие. Посмотрите, псалмопевец говорит, ибо идет он, идет судить землю и будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. И здесь содержится не только истина о том, что Бог расставит все на свои места. Праведных Он вознаградит, нечестивых Он осудит. Но здесь еще, и вот какая истина. Истина о том, что мы ожидаем установления Божьего порядка, преображенного мира. Когда мы думаем о Боге, то это позволяет нам направить свою мысль, свой взор не только здесь, вот в рамках этого материального мира. Это направляет нас в вечность. Это помогает нам видеть, кто приготовил нам удивительное, удивительную жизнь. И там, позвольте, я вас уверю, не будет соседей, которые будут на вас ругаться. Там не будет в небесах тех людей, которые будут вам какие-то пакости строить. У вас не будет болезней. Не будет больницы. Врачей, кстати, тоже нужно будет их отпустить просто за ненадобностью. И автор радуется, что Бог установит свой порядок там, где будет совершенный мир. Друзья мои, позвольте я спрошу вас, чему радуетесь вы сегодня? Что наполняет ваше сердце восторгом? Если вы выспались, и жена вам угодила, или муж, если никто на вас не ругается, если вам все в метро уступают место, может быть, вы, правда, выглядите плохо, но если все как бы идет так, как вы хотели, Неужели это является причиной для радости? Псалмопеец восторгается и радуется о Боге, и он не описывает те обстоятельства, в которых он находится. Он говорит, все должно радоваться, все должно славить. И я бы здесь вот что сказал. Радость – это сознательное усилие, которое мы предпринимаем в своем разуме. Я проповедую себе, ты должен радоваться. Люди ожидают, что их постигнут какие-то чувства, что их что-то сверху на них вот набросится буквально. А псалмопевец говорит, нет, ты должен радоваться, ты должен восторгаться, ты должен это делать. Смотрите, как это не похоже с той концепцией радости, которая есть в нашем мире. Но это действительно, это выход для того, чтобы вам и мне жить вот такой полноценной жизнью, благословенной жизнью. Примите для себя решение, что вы будете сражаться за радость. И даже посреди скорбей и трудностей, даже посреди предательства и сложностей, вы будете смотреть на Бога, на то, что Он делает в вашем характере, и говорить, Бог, я радуюсь этому. Я не самим скорбям радуюсь, но я радуюсь то, что Ты делаешь через них. Когда мы говорим о радости, когда мы говорим о блаженстве, в нашем мире, к сожалению, чем больше об этом люди говорят, тем меньше они этого испытывают. Они пытаются где-то найти эту радость. Они пытаются провести вечер перед телевизором, посмотреть какую-то комедию, просто расслабиться, как-то отдохнуть. Они хотят пойти провести время с друзьями, послушать какие-то шутки, чтобы кто-то их порадовал, чтобы какое-то вот наслаждение получить для своей души. Автор 95-го псалма призывает нас к совершенно иному. Он призывает вас и меня культивировать в себе праведные желания. И, во-первых, это провозглашение в самом разуме величия Бога. Во-вторых, преклонение перед величием Бога. И, в-третьих, радость о величии Бога. Позвольте, я здесь сделаю ограничение или нарисую это ограничение. Ни один человек, который не является Божьим детем, он не сможет испытать в полноте этого блаженства. Ни за что. Почему? Потому что самого источника блаженства его нет. Он будет искать его где-то, но он не сможет его ощутить, потому что Бог является его самой дорогой личностью во Вселенной. Друзья мои, в конце концов мы пришли вот к Богу. Если Бог не является самым дорогим во Вселенной для тебя, бесполезно, ты нигде не найдешь этого удовольствия, блаженства и счастья. Поэтому что необходимо сделать? Как бы раскручивая вот этот весь шар назад, тебе нужно сказать, кто для меня Бог, ради кого я живу, ради чего я живу, что я хочу получить в этой жизни. И цель-то твоей жизни, она должна быть, чтобы радоваться о Боге вечно. Почему? Потому что это радует Бога. Это приносит Ему искреннее счастье и удовольствие.